Николай с нетерпением ожидал появления Кена Франклина, зная, что смерть сторожевого пса будет символизировать начало последнего раунда. Глубокому чувству разочарования, давлеющему над Николаем, скоро придет конец. Если этот ублюдок наконец изволит появиться. Но ничего, он придет, и тогда Зиновьев снова отправится в путь. Николай в десятый раз за последние 6 минут проверил окно в углу выбранного им офиса, наблюдая за темной пустой улицей. Это окно могло послужить также и запасным выходом на случай, если с сержантом возникнут проблемы. Заблудшему сторожевому псу стоило бы уже поторопиться. Все шло не так, как он планировал, и несмотря на то, что до сих пор ему удавалось обернуть непредвиденные ситуации в свою пользу, Николай начал терять терпение. Поиск Дэвиса Чана не увенчался успехом. Зиновьев даже мельком его не видел в течение тех 2 дней, пока был в городе. Этот неуловимый солдат сумел избежать встречи, дважды составив рапорты и отправив их. И это несмотря на то, что Николай обижал практически весь город. Николай также планировал отправиться к комплексу «Амбреллы» по очистке воды, чтобы избавиться от Терренса Фостера еще на день раньше, но только уходил все дальше, преследуя свою дичь. А еще он видел возле здания РПД незараженную высокую девушку азиатской наружности в облегающем красном платье с оружием в руках. И было прекрасно видно, что она знала, как с ним обращаться. Она проскользнула в здание и скрылась. Николай потратил почти 4 часа на ее поиски, но увидеть эту таинственную особу во второй раз ему так и не посчастливилось. Итак, все 3 его цели все еще были живы. Зиновьев мог собрать немного информации из сторожевых псов путем раскрытия нескольких лабораторных сообщений. Например, о силе среднестатистического зомби. Но он этим присытился, и ему до смерти надоела пища из холодных бобов в консервных банках, тревожный сон на 2 часа, и эта грандиозная игра в охотника. На счету Зиновьева уже было 4 убитых бета-хантера, 3 гигантских паука и 3 мозгососа. И, конечно же, множество зомби, количество которых он даже и не думал считать. Все-таки они не такие сильные противники, и со временем становятся только медленнее и противнее. Ракун-Сити источал такой запах, что ему позавидовала бы любая выгребная яма, а ведь это только начало. Зараженные вирусом продолжат разлагаться, превращаясь в зловонные кучи сгнившего мяса. «Меня к тому времени тут уже не будет. В конце концов, Франклин может появиться тут в любую минуту». Уже 2 дня у него не получалось выполнить пункты своего плана, и Николай прибыл в больницу, к месту встречи с Франклином, с надеждой получить здесь что-то весомое, что-нибудь, что удовлетворит его. Настоящее убийство! И так как он преодолел большое расстояние, а одинокие часы ожидания превратились в растущую хаотичную неуверенность, смерть Кена Франклина приобрела чрезвычайно важное значение. Как только он будет мертв, Николай сможет взорвать больницу, а как только она будет уничтожена, он сможет выследить Чана и Фостера, и после этого убраться отсюда. Все вновь встанет на свои места, как только он убьет Франклина. Погрузившись в эти мысли, Николай услышал шаги в зале, и его сердце замерло от удовольствия. Николай занял свою позицию у окна и ждал Франклина. Захламленный офис администрации располагался на 4-м этаже, недалеко от той комнаты, где он убил доктора Аквина и спрятал его труп. «Добро пожаловать, сержант!» Когда сторожевой пес открыл дверь, Николай небрежно облокотился об угол, скрестив на груди руки. Франклин был вооружен пистолетом 9-го калибра, ВП-70, и он нацелил свое оружие в мгновение ока Николаю в лицо. Но тот не пошевелился. «Теоретически вас здесь быть не должно», — холодно произнес Франклин глубоким, безжизненным голосом, и, не всматриваясь в Николая, прошел дальше, в комнату. «Пришло время выяснить, кто из нас быстрее?» Кто угодно смог бы организовать засаду, но чтобы заставить своего противника с радостью засунуть голову в петлю, требовалось некоторое количество знаний и навыков. Николай изобразил легкую, угрюмую нервозность. «Вы правы, меня здесь не должно быть. Здесь должен находиться Аквино. Но он со вчерашнего дня перестал отправлять рапорты. Они посчитали, что он слишком занят, работая над антивирусом. И я искал его, начиная с последней ночи, но так и не смог найти». На самом деле, Николай для видимости отправил несколько сообщений от имени доктора Аквино после того, как убил его. «Кто вы?» — спросил Франклин. Он был высок и мускулист, с очень темной кожей, и носил очки в тонкой оправе, выглядящие деликатно. Однако не было ничего деликатного в его взгляде, устремленном на Николая. Зиновьев выпрямил руки и опустил их очень медленно. «Николай Зиновьев, UBCS, и также сторожевой пес. Я прибыл, чтобы проверить, не нуждается ли доктор в помощи. Вы, мистер Франклин, не так ли? Выходили ли вы на контакт с Аквино, начиная с момента вашего прибытия? Говорил ли он вам о том, где собирается спрятать образец? Или, может, он дал вам код или ключ?» Франклин не опускал оружие, но был в замешательстве. «Мне никто не сообщал о каких-либо изменениях в планах. Кто, вы говорите, послал вас?» Эта часть игры была рискованна. Николай знал имена четырех персон, занимающих достаточно высокие должности, чтобы вносить коррективы в планы Амбреллы. Оставалась вероятность того, что один из них напрямую отдавал указания Франклину и должен был уже проинформировать его о таких изменениях. «Вообще-то я не могу разглашать эту информацию», — ответил Николай, — «но мне кажется, что ничего страшного не произойдет, если я скажу тебе... Трент направил меня сюда». Он выбрал человека, о котором знал меньше всего, тщательно все просчитав, и надеялся, что Франклин тоже что-либо не знает о нем. Трент был загадкой, его влияние распространялось вокруг подобно некой таинственной тени. Николай даже не знал его имени. С сержантом этот номер прокатил. Франклин опустил оружие вниз, все еще не теряя бдительности, но, очевидно, готовый поверить. «Получается, вы не можете найти Аквино? А что с вакциной?» Николай со вздохом покачал головой, а затем нарочно взглянул влево, в пространство, которое Франклин не мог видеть за захламленным шкафом. «О докторе никаких вестей, но это его офис, и в задней стене встроен сейф. Вы не знаете, как такие штуки открываются?» Николай знал, что Франклин будет делать. В его личном файле в списке умений значился также и взлом сейфов. Николая совершенно не волновало, сможет ли Франклин вскрыть сейф. Главным было то, что дабы добраться до сейфа, сержанту придется повернуться спиной к Николаю. «Я умнее, намного умнее, чем Аквино, или Чан, или этот дурак, и это уже доказано. Я никогда никому не поворачиваюсь спиной. Да, это для него будет фатальной ошибкой». Франклин кивнул, засунув в кобуру ВП-70, и направился к углу, где стоял Николай. «Да, я немного разбираюсь в сейфах. Взгляну на этот». Николай оживленно кивнул. «Хорошо, а то мне начало казаться, что я здесь застрял надолго». «Может, это и к лучшему», — отозвался Франклин, обходя Николая и следуя к новенькому сейфу за шкафом. «Принимая во внимание все то, что происходит там, снаружи, я подумал, что неплохо бы отсидеться где-нибудь на время, подождать, пока передохнут хоть некоторые из тварей». Николай бесшумно приблизился к нему на один шаг, осматривая незакрытую кобуру с оружием. «Неплохая идея!» Франклин кивнул, буравя взглядом клавиатуру на сейфе. «Чан сейчас так и сделал. Он говорит, что данные можно будет собрать и завтра. Так почему бы и нам не отсидеться, а?» «Дэвис Чан!» Николай сдерживался, решаясь, а затем бросился вперед и выхватил оружие. При этом он толкнул Франклина, сбив его с ног, и воспользовался полученной секундой времени, чтобы осмотреть тяжелый пистолет. «Чан, скажи мне, где он, и ты останешься жив!» — рыкнул Николай. Свободной рукой он дотронулся до коробочки с вакциной, лежащей в кармане, на удачу. Она стала для него своего рода талисманом, напоминанием о его величии. И Зиновьев знал, что она принесет удачу. «Нашелся Франклин, и теперь Чан. Единственные два сторожевых пса, за которыми не закреплено четкое местоположение. Невероятно!» Франклин отступил и поднял руки вверх. «Эй, ты чего?» «Где он?» Франклин вспотел. «В радиорубке на кладбище? Слушай, я совершенно тебя не знаю, и меня не касается то, что ты делаешь». «Великолепно!» — сказал Николай и дважды выстрелил в живот Франклину. Позади него кровь забрызгала стену. С тяжелым вздохом сержант упал назад, приняв сидячее положение. Его руки распростерлись в стороны. На лице застыло удивленное выражение. Николай был поражен легкостью произошедшего, ведь он ожидал большего от одного из солдат сторожевых псов. Николай поднял оружие, нацеливаясь в лоб Франклина. Как вдруг раздался звук открываемой двери, а затем шаги. Не отводя дуло пистолета от умирающего Франклина, Николай пригнулся и всмотрелся в отверстие на стеллаже. И увидел в комнате Карлоса Оливейру, который затравленно озирался по сторонам, держа наготове револьвер калибра 357. Он, видимо, пытался сообразить, откуда донеслись выстрелы. Это был подарок судьбы. Николай вышел из укрытия. На глупом лице Карлоса отразилось осознание того, что он не один в комнате. «Попался!» — прошептал Николай.